Глава 16. Способ действия серийного убийцы подобен рецепту торта. Мила повторяла про себя это удачное сравнение. Если ты что-то делаешь определенным образом, и у тебя получается хорошо, зачем пытаться делать это по-другому? Но даже сохраняя основные параметры, серийный убийца может менять способ действия от преступления к преступлению. Злодей, как пирожник, накапливая опыт, стремится к совершенству. По этой причине многие криминологи, решая, один ли серийный убийца совершил конкретный ряд преступлений, сбрасывали данный критерий со счетов. В самом деле, весьма вероятно, что между первым и последним убийством серии обнаружится столько явных отличий, что возникнет впечатление, будто их совершили разные люди. Это особенно отражалось на судебном процессе, где ушлый адвокат мог сыграть на несостыковках и снять обвинение с подзащитного. Вот почему профайлеры стали базироваться на другой доминанте поведения серийного убийцы, на той, которая всегда оставалась неизменной. Автограф. «Серийный убийца совершает преступление, удовлетворяя свою потребность», — растолковывала Мила Берешу, пока тот вел машину сквозь пелену дождя. «Чтобы убийство полностью удовлетворило его, есть что-то такое, что он обязан сделать. Например, если его потребность состоит в том, чтобы причинять боль и устанавливать свою власть над жертвой, он не сможет обойтись без проявлений садизма или унижения. Это и станет автографом».
Общий знаменатель преступлений.
Но отличие способа действия от автографа зачастую почти незаметны,
оговорилась она. Мила помнила дело налетчика, грабившего банки, который заставлял заложников раздеваться, а потом фотографировал их. Такое поведение не приносило пользы, не было необходимым для ограбления, наоборот. Налетчик рисковал, тратя время на ненужные действия. То был его автограф, свидетельствовавший о неодолимой потребности. Другой грабитель, тоже заставлявший заложников раздеваться, не фотографировал их. Действовал из чисто практических соображений. Оставшись голышом, они постесняются смотреть на него, а значит, вряд ли смогут на допросе в полиции описать его внешность. Но Береш по-прежнему не понимал.
«Какое отношение эти речи об автографе серийного убийцы имеют к черной розе, которую Барбара Мьюлок каждый год находит на символической могиле своей дочери?»
«Поехали в Лимб, и я тебе объясню. Похоже, мы совершили ошибку», — только и сказала Мила. Несмотря на непогоду, движение было оживленным и не застопоривалось. Температура воздуха опустилась на несколько градусов, и дальнейший прогноз не обещал ничего хорошего. Мила и Береш приехали в управление к 5 вечера. Вечером в воскресенье в здании было мало народу, но они молились, чтобы не наткнуться на кого-нибудь, кто бы их узнал и донес Шаттон, что видел их вместе. В зале затерянных шагов Мила пристроила ноутбук, взятый у Барбары Мьюлок, на угол стола и поставила его на зарядку. Кто знает, сколько времени его не включали.
«Компьютером, девушки, займемся позже», — сообщила она Берешу. И, усевшись перед старым терминалом, принялась искать то, что надеялась найти в подтверждение своей догадки. В базе данных по убийствам имелся раздел, посвященный маловажным жертвам. Не политкорректно так говорить о людях, погибших в результате своего образа жизни, но в сущности именно об этом и шла речь. Тот, кто торгует наркотиками, занимается проституцией или принадлежит к банде, имеет больше шансов быть убитым. Иногда это определяют так же, как профессиональный риск. Милу интересовали именно проститутки, и, ограничив поиск такими параметрами, как светлые волосы, очки и удушение руками, она получила список из 6 убийств,
произошедших с 2013 года до настоящего времени.
«Вот тебе и автограф»,
— возликовала она.
«Серийный убийца не оставил своего дела. Он просто пошел на хитрость.
Чтобы действовать беспрепятственно, он поменял один ингредиент в рецепте», — подумала Мила. «Студенток на проституток. Задушенная студентка — исключительный случай. А проститутки ежедневно подвергаются такому риску».
«Не понимаю»,
— недоумевал Бериш.
«Значит, Норман Лут невиновен. Или серийных убийц изначально было двое?»
Мила указала ему на стул рядом с собой.
«У меня есть версия. Посмотрим, убедит ли она тебя».
Догадка воодушевила ее, ей не терпелось поделиться с бывшим коллегой. Норман Лут заходил в дубль. Это подтверждают его дневники, исписанные числами. В виртуальном мире Лут присутствует при воплощении фантазий другого игрока, которому нравится душить светловолосых студенток в очках.
Мила на своем опыте испытала, что значит войти в чье-то больное воображение. Никогда не забыть ей, что она почувствовала, исполняя роль Карла Андерсона, кромсающего острым клинком жену и дочерей.
Лут психически нестабилен. И когда такие же преступления совершаются в реальном мире, он проникается мыслью о своей виновности, идет в полицию и признается в содеянном со всеми подробностями. Но поскольку во время убийств он находился в психиатрической клинике, получается, что совершить их он не мог. Его отпускают.
«Но история с Лутом, закончившаяся его самоубийством, чему-то научила настоящего серийного убийцу?» —
вступил Бериш, который уже начал кое-что понимать.
«Если он не хочет быть пойманным, следует изменить способ совершения преступления так, чтобы все подумали, будто серия прервалась. Поэтому он заменил студенток на проституток».
«Его автограф — внешность жертвы. Чтобы полностью удовлетворить его потребность, она должна быть всегда одна и та же — светлые волосы и очки».
Бериш задумался.
«А черная роза? В ней какой смысл?»
«Вряд ли это жест сострадания или раскаяния», — уверенно отвечала Мила. «Возможно, способ доказать самому себе, что он не забыл свою первую жертву».
«Все серийные убийцы благодарны своей первой жертве», — вспомнила бывший агент полиции. «Это как первая любовь, такое невозможно забыть».
«Если Норман Лут вступал в контакт с настоящим убийцей через дубль, достаточно будет заглянуть в его компьютер»,
— пришел к выводу Бериш.
«Но в квартирке над гаражом компьютера не было», —
припомнил он с огорчением.
Казалось, они в тупике, но Милу вдруг осенило. Подложный священник Рой рассказывал, что Норман унаследовал родительский дом, но из-за страшных воспоминаний не захотел там жить и снял двухкомнатную квартирку. Возможно, компьютер Лута находится там, где он жил в детстве.
«Лжесвященник мог соврать», — предостерег ее Саймон. «Или в том доме сейчас живут другие люди».
Но Мила стояла на своем. «Никто не мешает нам поехать и посмотреть. Потом займемся ноутбуком девушки».
Она выдернула вилку из сети и направилась к выходу. Дождь, зарядивший над городом на целый день, пока прекратился, но плотные черные тучи угрожающе нависали над их головами. С приближением вечера быстро смеркалось. Скоро для Алисы начнется еще одна длинная ночь. И эта мысль причиняла Миле страдания. Это как постоянная тупая боль в груди. Кулак, медленно проникающий под ребра, упорно прокладывающий себе путь. Родители Нормана Лута оставили ему красивую виллу в стиле Либерти, расположенную на холме, окруженную парком и огороженную чугунной решеткой. Но Бериш был прав.
в доме жили. Хотя шторы на окнах были спущены, сквозь них просачивался свет. «Что будем делать?» Мила была обескуражена. Скорее всего, стучаться к новым жильцам бесполезно.
«Не знаю»,
— пожал плечами Саймон. «Похоже, они приехали зря». Но тут бывшая сотрудница Лимба заметила позади виллы полураскрытый под узловатыми ветвями сосны темно-синий автомобиль «Ланча Бетта». И «Энигма», и «Паскаль» ездили на машинах, относящихся к прошлому веку. Именно человек в красной горнолыжной маске объяснил причину. Там нет электронных устройств, позволяющих выяснить ее местонахождение. «Может, это случайность?» — объяснила она Берешу. «Но думаю, что многие из тех, кто заходит в дубль, принимают такие меры предосторожности». Полицейский призадумался.
«Ну что, позвоним в колокольчик и спросим, не завалялся ли у них где-нибудь компьютер Лута?»
«Пожалуй, нет», — отвечала Мила.
«И я того же мнения».
Береш вытащил из карманов пальто два пистолета, дал один Миле взамен того, от которого избавился после убийства подложного отца Роя.
«Ствол чистый», —
заверил он, имея в виду, что если опять возникнет необходимость прибегнуть к оружию, его никак нельзя будет с ними связать. Чуть позже они перелезли через решетку там, где никто не мог их увидеть. Потом направились к дому по лужайке, покрытой мокрыми листьями, заглушавшими их шаги. Ледяной ветер задувал порывами с близлежащего холма, шевелил ветвями деревьев и вновь затихал. Береш указал Миле на зимний сад, через который можно было проникнуть в дом. За тусклыми стеклами ветви сплетались, выступали из темноты, словно скелеты. Подергав дверь, они убедились, что замок хлипкий. Через несколько секунд были внутри. Из дома на них повеяло приятным теплом. Они прислушались, пытаясь определить, где находятся обитатели дома, но не услышали ничего. Береш уже собирался проникнуть в дом, когда Мила схватила его за рукав. Полицейский обернулся и увидел то, что увидела она сама. В зимнем саду был разведен розарий. На самом красивом, самом редком кусте распускались черные цветы. Если им требовалось доказательство того, что они пришли в нужное место, таковое было перед глазами. Береш зашел в комнаты, Мила за ним. Старый паркет скрипел под ногами. Они старались ступать осторожно. Им так никто и не встретился. Но дом был освещен. Абажуры, затянутые камчатной тканью с золотыми вставками, отбрасывали на бордовые обои янтарный свет и, казалось, указывали путь непрошенным гостям. От старинной мебели исходил приятный запах прежних времен — пчелиный воск и древесина ценных пород. Когда они подошли к лестнице с резными перилами, которая вела на верхние этажи, Береш сделал Миле знак, что направится туда. Ей предстояло обследовать нижний этаж. Чтобы поскорее завершить осмотр, они разделились. Мила держала пистолет прямо перед собой в вытянутых руках, как ее учили в академии. Взгляд должен двигаться практически одновременно с прицелом и обеспечивать безопасное пространство на 180 градусов. Бывшая сотрудница Лимба прошла через кухню с соломенно-желтой майоликой, медными кастрюлями, свисавшими с решетки на потолке, и белым покрытым лаком буфетом. За ней последовали комнаты прислуги, потом библиотека, в центре которой стоял транзисторный приемник в корпусе из орехового дерева. Мила подумала, что, вероятно, луты жили в этом доме из поколения в поколение. Только Норман предпочел снимать квартирку над гаражом у священника-педофила.
Причина крылась в гостиной, где все еще витали призраки родителей. Мила переступила ее порог. Старые часы с маятником, мерно тикающие в углу, диван и кресло, обитые бархатом, ковер с геометрическим рисунком, торшер с бордовым абажуром, серванты, кофейные столики, уставленные статуэтками из фарфора, чугунная печка и кресло-качалка, на стенах обои с прелестными красными цветочками. Мила поняла, что уже побывала здесь, но в запределе. В этом месте ее едва не задушила тень, но среди этих стен много лет назад осуществилось реальное насилие. Неверную жену удавил голыми руками обманутый муж под невинным, чистосердечным взглядом 9-летнего сына. Норман видел, как синеет лицо его матери, как глаза вылезают из орбит, а по полу растекается лужа мочи. Так представляла себе Мила эту сцену. Даже сейчас, по прошествии времени, каждый предмет в этой комнате хранил тайну смерти. Но было что-то, чего бывшая сотрудница Лимба не встречала в виртуальном мире дубля. Письменный стол с лампой на гибком штативе. Луч света падал на старый ПК, оставленный в спящем режиме. Мила подошла, чтобы осмотреть его, надеясь, что именно с этой машины Лут заходил в игру. Обходя стол, действительно заметила и джойстик, и очки, но взгляд ее остановился на клавиатуре. Поверх нее лежала красная горнолыжная маска. Легкие, раздувшись, как кузнечные меха, забирали столько воздуха, сколько и не нужно. Сердце билось так неистово, что удары его отдавались в ушах. «Паскаль обманул меня. Это он, монстр Уника». Она слышала шаги Бериша, который осматривал верхний этаж. «Нужно предупредить его». Мила побежала назад через все комнаты, в которых побывала, и снова очутилась у подножия главной лестницы с резными перилами, прислушиваясь к малейшему звуку, улавливая малейшие движения вокруг, она стала подниматься, по-прежнему сжимая пистолет. Добралась до первой площадки, но так и не смогла разглядеть Саймона. Прислонившись спиной к деревянной панели, поняла, что там имеется потайная дверца, совершенно слившаяся со стеной. Странно, что Бериш ее не заметил. Она пнула ногой по плинтусу, и открылся обычный чуланчик, где держали пылесос и моющие средства. Мила уже собиралась закрыть дверь, но расслышала какой-то звук, похожий на стон. Она прислушалась. Стала считать секунды, досчитала до минуты. Ничего. Но отступаться не хотела, была уверена, стон раздавался. Он повторился, короткий, сдавленный. «Призрак», — подумала она, вспомнив голосок, который слышала в запределе.
«Посмотри на себя. Спасайся».
Мила встала на четвереньки. Она поняла, откуда в чуланчик доносится плач. Вентиляционная решетка, через которую подается тепло. Звук доносится снизу, — сказала она себе. Нужно было бы предупредить Саймона, но ею овладело тревожное стремление поскорее выяснить, в самом ли деле кто-то зовет на помощь. И она спустилась по лестнице, чтобы найти вход в подвал. Скорее всего, он на кухне. Мила туда вернулась. Действительно, позади стола виднелась серая дверца с латунной ручкой. Мила сдвинула стол, подергала. Дверь была открыта. За ней ступеньки, ведущие в бездну. Мила заколебалась. Много раз на протяжении ее карьеры сыщика ей приходилось исследовать темные и опасные места. Места, которые нормальные люди с трудом могут себе вообразить, куда не сунется ни один человек, обладающий хотя бы малой толикой благоразумия или чувства самосохранения, даже если он полицейский. Но для нее такой вопрос даже не стоял. «Из тьмы я пришла, и во тьму время от времени должна возвращаться». Но на этот раз совсем другая мысль посетила ее и заставила замешкаться. «Если я сейчас погибну, для Алисы все кончено. Но если она не спустится и не посмотрит, что там внизу, то не найдет ответов, которые ищет». «Это не моя дочь», — твердила она себе, вспоминая услышанный стон. «Но и тут мог быть обман». Из подвала дохнуло зловонной промозглой сыростью. Мела решила пойти ей навстречу и ступила на первую ступенек, ведущую в знакомую ей тьму. У нее не было фонаря, вообще ничего не было, кроме пистолета. А в такой густой темноте оружие было бесполезно. Спускаясь, она ощущала, как дверь на кухню удаляется у нее за спиной. Свет и знакомый мир остаются наверху, а она углубляется в другое измерение, состоящее из невыразимого ужаса и скрытых во тьме стонов. Мила считала ступеньки, пока не дошла до конца. 26. Тьма внизу была такой густой, что коснулась щек, будто назойливая ласка. Мила выбросила из головы все мысли о смерти. Только полностью опустошив себя, она могла опередить события. Пошла вперед, повинуясь чутью. И уловила дыхание. Где-то рядом кто-то ее поджидал, искал ее, притаившись в тени. Дыхание снова превратилось в стон. «Алиса?» — окликнула Мила тьму. Ответа не было. «Кто там?» Попробовала она снова. На этот раз тьма ответила.
«Поищи на полу».
Голос взрослого мужчины. Мила замерла. Потом сделала несколько шагов и задела что-то металлическое носком ботинка. Нагнулась и, по-прежнему держа пистолет наготове, стала шарить по пыльному полу, пока не наткнулась на что-то. На ощупь пыталась определить, что это такое. Газовая лампа для кемпинга. Она нажала на кнопку, включающую электричество, услышала несколько коротких разрядов и одновременно свист поступающего газа. Держала палец на кнопке, пока лампа не загорелась. При тусклом свете увидела, что подвал выдолблен в скале. Вокруг поднимались опорные столбы, на которых покоился фундамент. К одному из них был прикован человек. Мила подняла лампу, направила на него. Незнакомец прикрыл лицо рукой. Но сквозь пальцы можно было различить два испуганных глаза. Ему было чуть больше 20. Тяжелые кандалы впивались в лодыжку. Босой, одет в какую-то робу. Розовую, вроде той, что была на Энигме в тюремной камере. «Кто ты?» — снова спросила бывшая сотрудница Лимба. Узник ответил не сразу.
«Меня зовут Тимми Джексон».
Но у Милы тотчас всплыло в памяти прозвище. Свистун.